прошедший понедельник православные люди отметили праздник крещения Руси и день памяти равноапостольного и великого князя Владимира «Красное солнышко». Замечательный день, проникнутый звоном колоколов на храмах всей нынешней России, в ближнем и дальнем зарубежье. В этот праздник День Ангела отметил один из старейших священников нашей епархии, митрофорный протоиерей, настоятель прихода Рождества Христова на Уралмаше, отец Владимир Зязев. Об этом празднике, о значении личности равноапостольного князя Владимира в истории Руси, в распространении веры православной в жизни самого митрофорного протоиерея Владимира Зязева, наша передача «Беседы о вечном», рассказывает отец Владимир.
Для меня этот день значил с детства уже, хоть еще и неосознанно. Мама мне всегда говорила, что сын, тебя назвали в честь равноапостольного князя Владимира. Тогда еще я не знал, что такое День Ангела и День Тезаименитства, но все равно уже имя этого святого у меня в сердце уже теплило и освещало мое сердце. Мама далее говорила, знаю, что означает имя Владимир, владеть миром. И укоряла меня такой доброй материнской укоризной, сынок, а ты еще собой владеть не научился. И как-то всегда предлагала мне в пример князя Владимира.
Князь Владимир был сыном Святослава от древлянской княжны Малуши. Родился он в 963 году. Воспитывал Владимира брат его матери, язычник Добрыня. В 972 году князь Владимир стал править Новгородом. В 980-м, в разгар войны между братьями, Владимир пошел на Киев, в котором княжил его старший брат Ярополк. Победив брата, Владимир стал править в Киеве. Он завоевал Галицию, смирил Вятичей, воевал с печенегами, распространил пределы своей державы от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. У него было 5 жен и многочисленные наложницы. На Киевских горах он установил идолов, которым стали приносить человеческие жертвы. Тогда погибли за Христа варяги Феодор и Иоанн. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и он начал сомневаться в истинности языческой веры. По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран, послы от болгар-мусульман, живших за Волгой, немцы-латиняне, иудеи-греки. Князь расспрашивал их об их вере, и каждый предлагал ему свою веру. Но самое сильное впечатление произвел на него православный греческий проповедник, который в заключении своей беседы показал ему картину страшного суда. По совету бояр Владимир отправил 10 мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские послы прибыли в Константинополь, то великолепие Софийского храма, стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули их до глубины души. «Мы не знали, — говорили они потом Владимиру, — на земле мы стояли или на небе». А бояре тут же ему заметили. «Если бы вера греческая не была лучше других вер, то не приняла бы ее бабка твоя Ольга, мудрейшая из людей». Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов Владимир пошел войной на греков и взял Херсонес. Отсюда он отправил послов в Константинополь к императорам Василию и Константину с требованием руки сестры их, царевны Анны. Те отвечали ему, что царевна может быть женой только христианина. Тогда Владимир объявил, что желает принять христианскую веру. Но прежде чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир был поражен слепотой. В таком состоянии, подобно апостолу Павлу, он познал свою духовную немощь и приготовился к великому таинству возрождения. Царевна, прибывшая в Херсонес, посоветовала ему поспешить с крещением. Владимир крестился, 988 год, и был наименован Василием. При выходе из купели он прозрел душевными и телесными очами и в избытке радости воскликнул: «Теперь я познал истинного Бога».
Затем пришло время, я уже пришел в церковь и очень серьезно прочитал равноапостольного князя Владимира житие, и уже для меня был всегда примером вот этот великий святой. И как-то, знаете, вот, наверное, такую, может быть, добрую черту. Но если не взял ее полностью, то пытался взять этого великого святого. Если этот святой что-то задумывал, то это было уже почти дело, потому что он задумывал, значит, тут же начинал делать. Вот он задумал крестить Русь, задумал привести Русь к какой-то вере, и вот уже посылает послов. Если он признал веру православную, его убедили, и сам он убедился, что эта вера истинная, то он здесь же ни медля, ни минуты начинает думать о том, как крестить Русь. Мало того, когда требовалось, то он и достаточно жестко подходил к этому вопросу. И есть даже такие сказания, и предания, и даже записки того времени, как Русь крестили, отдаленные районы, кто не крестится, тот мне не друг. А это уже страшно было князю стать врагом. Если не друг, значит уже враг. А если враг, то с врагом поступает определенным образом, соответственно. И вот здесь тоже. Затем князь крестил Русь.
В Киеве стольном народ, собираясь с утра, толпится в волнении и страхе невольном у вод темно-синих Днепра. Сияли хоругви парчой золотую, дымились кадила окрест, сиял вознесенный над сею толпою в руке архипастыря крест. Подстроенное пение церковного клира свершался крещение обряд, и кротким сиянием душевного мира светился Владимира взгляд. И долго глядел он на город с холмами, на веры святой колыбель, на Днепр, залевший под солнце лучами Руси вековую купель.
И снова мы видим его жизнь. Он изменил в корне свою жизнь, женившись на царевне Анне.
Из Византии.
Из Византии. Он, да даже и сама женитьба, когда он захотел жениться, то ему не дали, как это так, мы там чуть ли не за язычника выдадим дочь просвещенного народа Византии, самого просвещенного, наверное, на земле народа. Как это так? И тогда князь просто пошел войной. Он сказал... Значит, будет это сделано. Ну, а затем крестился. И крестился немедленно. Крестился прямо тут, даже еще не возвращаясь из похода. Крестился. Вот. Затем, когда он крестился, когда вот уже все крестил Русь, мы видим далее. Он меняет свою жизнь. Он оставил своих жен. Причем разрешил им устроить свою жизнь, как они считают нужным. Или выйти замуж, или не выходить замуж очередной раз. Или уйти в монашество, или не уходить в монашество, как им угодно будет. Это почему я на этом так свою мысль заострил, что считалось, что та, кто была женой князя, великого князя, не имеет права больше иметь какого-либо мужчину. Князь Владимир разрешил. Вот здесь, смотрите, сразу и смирение проявил, и...
И другой взгляд совершенно.
И другой совершенно взгляд. Затем мы видим, он настолько изменился, что греческие императоры... Патриархи греческие прислали ему послов сказать, что ты, князь, немножко неверно делаешь. Ведь князь Владимир, крестившись, отказался наказывать даже врагов. Ему говорят из Греции послы, княже, ты для того и поставлен, чтобы правых награждать, неправых наказывать. И ты должен это делать. И еще неизвестно, что больший грех. Или не наградить правого, или не наказать неправого. Если правого не наградить, то он, может быть, образумится и, вернее всего, смирится и скажет, да я недостоин. А вот если не наказать неправого,
который
уже ведет себя очень неправо, как, простите меня, как бешеный волк, вот сейчас ведет себя, готов всех рвать.
Он не поймет,
если его не наказать. Он решит, что это слабость, и будет продолжать. Вот посмотрите сейчас, что на Украине делается. Ведь, только слепой не понимает, что такое, ведь ни одна страна мира не потерпела бы, чтобы ее территории обстреливали безнаказанно. Мы терпим, и они наглеют. Если раньше шальные снаряды к нам залетали, то сейчас уже целенаправленно обстрел идет наших территорий. Вот уже дошло до сбития иностранных лайнеров, и это ведь страшно. Представьте, если им сейчас дать ядерное оружие, да они ни минуты не колебаясь запустят его. И что там Корея, над которой когда-то говорили, как она так смеет кому-то угрожать? Да она поугрожала и перестала. Вот. А эти ведь фосфорными бомбами и снарядами обстреливают своих людей, мирных граждан. А это ведь страшно. Это было
запрещенное оружие.
А кассетные бомбы, а град установки, это же все запрещенное. Тем более там, где мирные жители, там в этом городе террористов-то не бывало. И даже боевиков-то не бывало, и повстанцев-то не бывало. Там одни старушошки, старики, старухи остались, и их обстреливают. Или возьмите сейчас, Киев перестал выдавать пенсии. Кому выдавать пенсии перестал? Тому, кто против него сражается, так он у него ее и не просит. Допустим, этот повстанец. А значит, кому не дают пенсии? Инвалидам, старикам, детям, детям-сиротам. Он им не дает пенсии. То есть, опять же, Киев воюет против своих граждан, именно граждан. Ну, ладно, бы сказал Киев, мы повстанцам пенсии не дадим, мы им даже все и в будущем никогда не дадим. Ну, это их не право. А когда против кого они? Что, старики с сиротами, с больными детьми, с которыми у него детишки, он которые встать не могут, они что ли против них воюют? А их лишили пенсии, пособия, лекарств. Вот, простите меня, вот это бешеный волк, а бешеного волка его стреляют. Бешеную собаку стреляют, бешеную лису стреляют. Если человек взбесился, его надо тоже, я не предлагаю, я священник, но меры нужно принимать самые жесткие. И это однозначно. Ни одна страна мира, еще я говорю, не потерпела бы такого кощунства.
А с другой стороны, это можно расценивать такие действия, как провокации. Потому что это вызывают как бы на то, чтобы удар был в их сторону тоже. И тогда получается, что вот она война. Начинается.
Нет, мальчик. Но знаете, удар был. А представьте, мы сейчас с вами здесь разговариваем. Допустим, мы разговариваем, беседуем, мирно беседуем. Вы можете и я поручиться, да, по-моему, даже до последней секунды даже президент не может поручиться, что сейчас какие-то дивизии возьмут и пойдут на нашу территорию. Там и бронетехника, и живая сила пойдут занимать нашу территорию. И что? Что, сидеть молчать или как тут? Знаете ли, есть провокация, есть вызов на провокацию, есть там, и защищать-то мы обязаны, когда наши люди гибнут.
Этого и добиваются, у меня такое ощущение, что там,
чтобы
привлечь войска НАТО и начать настоящую...
А это опять же говорит о бешенстве тех вождей, они взбесились, они с ума сошли, они что, не понимают, что они-то будут первые биты и убиты?
В общем, у нас мы пример привели, да, что,
и вот князь,
что наказывать надо.
Он отказался. Наказывать. Ему сказали, ты должен наказывать. Ага. Вот. И вот здесь тоже, князь Владимир, он удивительно, он решил, значит, он делает. И все таким чередом. И мы видим всю его жизнь, он решил и делает, все. Вот этот пример, это основной пример его жизни для меня.
Возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, Владимир прежде всего предложил креститься своим 12 сыновьям, и они крестились в одном источнике, известном в Киеве под именем Крещатика. Вслед за ними крестились многие бояре. Между тем Владимир приступил к истреблению идолов, и главный из них, идол Перун, был привязан к конскому хвосту, с поруганием совлечен с горы и сброшен в Днепр. За низвержением идолов последовало оглашение народа евангельской проповедью. Христианские священники собирали народ и наставляли его в святой вере. Наконец, святой Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые и убогие, явились в определенный день на реку для принятия крещения. Киевляне спешили исполнить волю князя, рассуждая так: «Если бы новая вера не была лучше, то князь и бояре ее бы не приняли». В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился сам Владимир с христианскими священниками. Все киевляне вошли в реку, кто по шею, кто по грудь. Взрослые держали на руках младенцев, священники на берегу читали молитвы, а святой Владимир, объятый восторгом, молился Богу и поручал ему себя и свой народ. После Киева и его окрестностей святая вера была насаждена в Новгороде. В 1992 году святая вера была насаждена и в Суздальском крае. Сюда прибыл святой князь Владимир с двумя епископами. Суздальцы охотно крестились. Дети святого Владимира, которым он раздал уделы, заботились о распространении и утверждении христианства в подвластных им областях. Так в X веке, кроме Киева, Новгорода, Ростова и Суздаля, святая вера была насаждена в городах Муроме, Полоцке, Владимире-Волынском, Смоленске, Пскове, Луцке, Тмутаракане и земле Древлянской. Впоследствии в пределах страны Вятичей, в дальнейшем Курская, Орловская, Тульская и Калужская губерния, много потрудился для евангельской проповеди преподобный Кукша, инок Печерской обители. Успешному распространению веры Христовой среди русского народа содействовало в особенности то, что она распространялась большей частью мирными средствами, проповедью, убеждением, а не огнем и мечом, как это нередко делалось римокатоликами, и притом благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия на родном славянском языке.
Я когда-то маленький человечек, непутевый, неразумный, уверовал. И, помнится, мне тогда сказал себе и своей супруге: «Супруга, мы стали верующими, верующими. Сейчас мы должны делать все, чтобы православная церковь стояла. Всю силу всего себя отдать на служение». Ну, я не думаю, что у меня это получилось, но видит Бог, хотелось. Видит, Бог пытался что-то сделать.
20 лет, да, батюшка, вы уже при этом приходе, да?
Я на этом приходе 20 лет исполнил уже совершенно недавно, 26 июля.
Недавно буквально.
20 лет я на этом приходе.
В 94-м году, да?
Да, в 94-м году.
Вот можно поговорить вот об этом 20-летии? Что вообще вот произошло за это время?
Ну, знаете, я скажу как. На моих глазах мне довелось прийти в безбожный Уралмаш, где маленький приходик, без окон, без дверей.
Да, в старом здании.
И вот сегодня, я думаю, если любому почти уралмашевцу сказать, что вы безбожные, то любой уралмаш скажет: «Да вы что, у нас здесь духовный центр, у нас здесь теологический
культ,
у нас здесь храмов и больничные храмы, и городские храмы». И кладбищенские храмы.
По-моему, несколько храмов.
Да не несколько храмов. У нас же даже вновь выстроенных храмов.
Вот
Ксении Блаженной, Рождества Христова, преподобного ученица или святого Сергия Радонежского, в Садовом, это тоже Уралмашевский район, кладбищенский, Северное кладбище.
Угу.
Угу. Вот, тоже храм, это все новые храмы.
Больничные вы называете?
Больничные храмы у нас. Это, ну, я-то имею в виду Ромашинский. Вера, Надежда, Любовь у нас. Потом тоже Серафима Саровского храмы. Еще есть больничные в 23-й храмы. Вот здесь у нас сейчас храмов, наверное, около двух десятков всего.
Да?
Больничных.
А, всего, да?
Всего больничных, тех, других. Вот много храмов. Вот у нас даже только здесь Матроны Московский храм, князя Владимира храма, тоже выстроены заново храмы. Хоть и один в здании находится, другой отдельно построенный. Так вот что прямо, десятка-два храмов здесь.
Прямо вот, значит, готовенькие, как яичко, так сказать, к светлому дню. Это Елизавета Сергиевский храм, вот он тоже уже где-то.
Ведь сейчас сказать, если Уралмашинцу, почти любому, что вы живете в безбожном Уралмаше, он скажет, вы что меня оскорбляете? Другое, когда-то говорили, когда мы храм начинали строить, Рождества Христова, даже статья в газете была, построить и взорвем.
Было
вот
такое.
Сейчас бы кто-то такое посмел сказать, наверное, бы весь Уралмаш бы возмутился. И я к этому, ко всему, наверное, не считаю, что я что-то путевое сделал. Но, по крайней мере, я возглавлял храм Рождества Христова эти годы. Ну, потом, кроме того, вышло отсюда много священников. И по всей области, по всей епархии, и по области Посполской наши священники. Отсюда вышедшие священники. Вот. Мы добились, кстати, вот все, тоже храм, вот Успение, это Пресвятой Богородицы, тоже храм. Это тоже наш храм, это тоже наша дочка. Я ее когда-то добивался, и выселили
На
Эльмаше, тоже наша дочка. И в семинарии был храм, и по Ильича, и по Вале Котика тоже были храмы. И это тоже мы открывали, эти корпуса, и все это помогали, отвоевывали, открывали. Я как секретарь, но с поддержкой своего прихода все это делал.
При поддержке председателя приходского совета.
Да, и при поддержке. Председатель приходского совета все Елена это мы делали единым таким вот единым фронтом шли. Угу. И вот тоже эти Вали Котика и Ильича, это тоже храм. Угу. Вот еще три насчитали. Я говорю, что десятка-два, если не больше уже их храмов у нас.
А я так вспоминаю, знаете, как на Уралмаш неоднократно мы приезжали, снимали, помните, снимали сначала колокола, которые отливались на Уралмаш, да. Потом купола, которые там
кресты.
Делались, кресты. Помните вот эти вот моменты? Несколько моментов таких было, и мы это все выдавали в передачах наших.
Да нет, в общем-то, у меня дома есть такая видеотека небольшая, то, в общем-то, там, наверное, за сутки-то того, что наснято, не пересмотришь. А если вообще все собрать, что снято там, мои выступления по телевидению, по радио, так это, наверное, и за неделю не пересмотришь, круглосуточно.
Это точно.
По радио сколько выступлений было, все же.
И вот правильно тут прозвучала мысль, буквально вот в праздничный день равнопостольного князя Владимира о том, что вот очень много значит объединяющая вот такая вот идея, которая объединяет людей. И тогда, когда строился этот новый храм от Рождества Христова, то люди говорили, вот те, которые строили, что мы никогда не были верующими людьми, а сейчас мы становимся верующими людьми. То есть что значит идея, да? Что значит вот сила веры?
Ну, надо, я говорю, и это такие слова... Просто, ну, может, я когда-то где-то в детстве их и читал, но, мне кажется, не читал, просто вот как-то на сердце пришли. Если хочешь разбудить, сам не спи, то есть сам будь бодр. Если хочешь зажечь, сам гори. А если ты тлеешь, ты мало что зажгешь. Если ты спишь сам, ты никого не разбудишь. Так и здесь, наверное.
Поэтому сила вот этой
и я, идеи. И те люди, которые, вот Елена Анатольевна, те люди, которые нас окружают, меня окружают в частности, и владыка Викентий, он горел как факел.
Да.
И вот это все, оно и объединяло, знаете, ведь один огонек горит там, другой там, третий там. Вот представьте, Уралмаш, Нахимаш, Алтуз, Городке, Нашаташе, еще где-то там, вот везде-везде огоньки загорелись. И вот уже сверху смотреть, вот уже каким-то таким светом весь город начинает. А если больше этих огоньков, а если еще больше? А если вот у нас в храме тоже столько храмов, сколько, да это уже пламя над городом. А это уже просыпается. А это пламя может и обогреть, и разбудить.
Да.
Вот. И зажечь.
И зажечь.
Вот. И вот это вот.
Это вот, наверное, это, самое главное.
Вот
да,
это, наверное, самое главное. Так что будем дальше пытаться делать это, Валентина Федоровна.
Да, давайте будем пытаться. Давайте не унывайте. Главное, потому что действительно вы объединяете, вы движете людей вперед к какой-то единой цели. И мне кажется, вот в этом смысле
А вы, ну, я не буду уж так высоко, конечно, но тем не менее, мне кажется, сходство есть у вас с равноапостольным князем Владимиром, правда, который горел тоже и делал дело. Но...
Я допускаю сходство в имени, но больше там вряд ли.
Нет, но вот целеустремленности в такой вот, желание сделать, вере. Ну что ж, мы будем прощаться с вами, батюшка, но... До новых встреч.
До новых встреч. Будем живы, до новых встреч.
До новых встреч. Только при этом условии прощаемся.
Дай, Господи, всем вам с вами, дорогие радиослушатели, доброго здоровья, душевного спасения и всяческих благ.
Ну и с днем ангела вас.
Спасибо, Господи.
Вот такой была эта беседа о вере православной, о крещении Руси, о личности крестителя нашего Отечества, равноапостольном и великом князе Владимире. Мы не должны забывать о том, как это было, не должны уходить от веры, чтобы избежать возвращения в язычество, печальных и трагических последствий в нашей истории. Разгоняя столетнюю грусть, колокольный трезвон рассыпается. Просыпается матушка Русь, очень медленно, но просыпается. Всякий русский своею тропой по стране, как по госту изрытому, возвращается к вере святой, возвращается к Богу забытому. Может, Бог нам грехов не простит, чуть не все мы из рода Иудова, но недавно неведомый стыд в нас вошел, неизвестно откуда. И несем мы свой поздний поклон, и у Господа просим прощения. А кто в красный был век не крещен, приобщается к тайнам крещений. И как будто бы в Древней Руси, на озерах и реках сверкающих, снова всплески божественных сил, к православию люд приобщающих.